чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио ТЭЛС. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре уже 15 декабря. Это значит, что до Нового года остается 15 дней. То есть вот ровно середина месяца. Еще вот чуть-чуть, не знаю, как у вас, но у меня еще как-то новогоднее настроение не началось. Хотя в студии вроде бы все уже говорит о том, что вот-вот... Новый год, Дед Мороз и так далее. Итак, на часах 12:01, и традиционно в первую очередь хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Итак, сегодня Международный день чая и День приручения уличных фонарей. Я уж не знаю, насколько это воплотимо, но, может быть, каждому из нас удастся уговорить и как-то приручить один из уличных фонариков, тем более сейчас их зажигают довольно-таки рано, все-таки зима на дворе. Что ж, друзья, выбирайте понравившийся праздник и находите время его как-то так приятно провести. Приятно, может быть, в компании коллег или друзей за чашечкой чая, кофе. В общем, выбирать вам. А сегодня мы за чашечкой кофе встретились в студии с замечательной Юлией Иванычевой из фонда «Арифметика добра». Юлия – координатор, руководитель, вдохновитель проекта «Шанс для детей-сирот». Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, вот вы хоть повеселели, а то вот перед эфиром прям так напряглись, грозно на меня посмотрели, что я даже немножко испугалась. Юля, а вот вы как, находится возможность как-то в обеденный перерыв, я не знаю, может немножко отвлечься от проблем и так вот сконцентрироваться хотя бы на 5 минут только вот на себе и вот немножко отдохнуть от всего?
Вообще, конечно, редко, но... Сейчас, особенно перед Новым годом, подводим итоги года. Ребята сдают зачеты, и мы всячески стараемся им помочь. Очень плотный у нас график уроков для детей. Проводим тестирование. И сейчас, конечно, перед Новым годом такая
вот суета.
Я
смотрю, вообще не до новогоднего настроения у вас как-то. Как-то так все... Практически, можно сказать,
работа,
студенческая
работа.
Сессия, да?
Ну да. Дело в том, что еще детей в детских домах сейчас очень много дергают на елке, отвлекают, все к ним приезжают с подарками. Ну, не дают, в общем, ребятам учиться.
Не дают. Слушайте, вообще, как произвол. Я протестую. Вот до 31 декабря учиться, еще раз учиться. А вот скажите, как по-вашему... Нужно ли приезжать в детские дома с подарками, песнями, плясками и так далее?
Конечно, всем детям хочется получить подарок. Это понятно, Новый год. Но то количество подарков, которое получают дети в детских домах, зашкаливает просто все допустимые нормы. Мне делятся дети, с которыми мы дружим, знакомые, наши подопечные, что... Ну, порядка 20 подарков, очень дорогих они получают.
Каждый?
И, да, да, каждый. И поэтому, конечно, в таком объеме это не нужно. Ну и подарки потом бывают разные. Вот, например, фонд «Арифметика добра» предлагает подарить подарок. Это урок ребенку. Это не смартфон, который сломается через год или надоест через несколько месяцев ребенку. Выйдет из моды, и ребенку захочется другой модели. А уроки – это вклад в будущее. Это
насколько
этот настоящий подарок.
Насколько этот подарок могут оценить сами школьники? Потому что вот я вспоминаю свои школьные годы, и вот как-то если бы мне сказали, вот тебе, Катенька, вместо, не знаю, игрушки или какого-то, или даже книги, или новомодного гаджета, ну, чего угодно, или даже килограммы конфет, вот тебе час-два репетиторства по какому-либо предмету, я бы сказала, родители, вы чего? Вот вы вот серьезно? Я, в смысле, весь год пахала на школу, чтобы мне на Новый год подарили школу. Вот как они-то реагируют? Они понимают вот эту ценность? Потому что, мне кажется, оно, осознание того, что вот это вклад в будущее приходит уже где-то за рамками даже института, не то что школы.
Сейчас. пришло, да?
Да, вот сейчас пришло, что, блин, полезно было.
Ну да. Ну, дело в том, что у детей в детских домах достаточно ограничено общение с внешним миром, несмотря на большое количество волонтеров, спонсоров, которые постоянно приезжают в детские дома с мастер-классами, опять же, с подарками, как правило, бесполезными. Качественного общения с интересным человеком практически нет. Наша программа строится таким образом. Индивидуально ребенок и преподаватель занимаются, и у нас...
Вы имеете в виду по скайпу?
Нет, не по скайпу. У нас специальная программа на платформе Adobe Connect. Ребенок, отличие от скайпа, что ребенок и преподаватель видят друг друга, слышат друг друга и работают в одном документе. Ну, это полное такое вот слияние в уроке. И дело в том, что качественного общения не хватает, его просто нет. Приехали, повеселились, дети выступили на каком-нибудь концерте, спонсоры приехали. Очень часто в детские дома, когда приезжаем, ну, вообще в учреждения, сейчас же разделили центры содействия семейного устройства, вот просто в учреждения. Приезжаем, и начинаются концерты, какие-то хороводы, все это... Ужасно.
Да. Ну, слушайте, неужели все настолько плохо?
Нет, ну, конечно, детям нужно тоже заниматься и танцами, и песнями, но за этим отодвигается на задний план что-то важное.
Так, конечно, я тут поняла ваш подход в целом. Учиться – это здорово, замечательно. А вот смотрите, вот все-таки в канун Нового года, насколько... Вот, может быть, ну, это как раз-таки то время, когда можно отложить в сторону учебники, книжки и, наоборот, как-то пуститься в пляс? Или это или как, по-вашему, стоит, наоборот, еще сильнее взяться за учебу? А то получается как-то без праздников и выходных. Но это все же таки дети, да и взрослые-то не могут 24/7. Ну, не все, по крайней мере.
Ну вот дело в том, что качественного общения нет с преподавателем, и многие дети с удовольствием меняют какие-то активности в детском доме, те, в котором они каждый день, как по звонку, встают, там расписание, кто-то там приезжает к ним, на общение с интересным человеком. У нас в программе есть ребята из Первоуральского детского дома, которые занимались все лето по собственному желанию. Это подростки, это мальчики, которые любят поиграть в футбол, они очень спортивные. Ребята молодцы. Но...
Ребята молодцы.
Да, молодцы. И... Мы весь год, я их видела с экрана компьютера. Мы все уроки записываем и все уроки обязательно просматриваем.
И... Так, подождите, все-все-все, потому что все, я все, увидела все. У вас какую-то...
126 уроков в день.
Вот да, и там сколько-то тысяч, у меня даже цифра в голове не уложилась, но вот какое-то совершенно потрясающее количество уроков проведено, и вы хотите сказать, что вот столько часов вы отсмотрели?
Ну, вот не я лично.
Ну, вот ваша команда,
да,
я понимаю.
Наша команда. У нас разделены по менеджерам каждой регионы и свои уроки,
ну,
конечно.
Ну, отсмотрели, то есть вот первая минута, потом где-нибудь посередине и в конце, или вот прям вот все там 45 минут, час, полтора, вот прям целиком?
Не каждый день, конечно же, потому что уже есть... Всегда мы смотрим первые уроки с преподавателями, первые уроки с детьми, ну, где-то вот там, я не знаю, уроков 5. А потом, когда устанавливается уже контакт ребенка-преподавателя, просто смотрим на предмет того, что все пришли, начали заниматься, все нормально.
А вот скажите, а вот как отбираются преподаватели? Потому что, мне кажется, это настолько дело тонкое, что вот, ну, не каждый учитель, даже хороший специалист, может стать хорошим другом и хорошим наставником и быть приятным в общении. Я просто помню по себе, опять же, по школьным временам были учителя любимые, обожаемые, с которыми можно было и о делах душевных поговорить, и о предмете, и перенять многое. Были те, к которым вот идти вообще не хотелось.
Нам в этом плане, мне кажется, повезло. Гордимся нашими преподавателями. У нас есть партнерство с университетом «Синергия» и компанией «Максимум». Это лидеры на российском рынке коммерческого дополнительного образования, и они нам рекомендуют преподавателей, с которыми мы уже работают наши психологи, проводят тренинги, вебинары, постоянные консультации по особенностям работы с детьми-сиротами, разбирают какие-то частные случаи, если у преподавателей возникают вопросы. А по профессиональному тестированию нам помогают вот две компании, которые компания «Максимум» и университет «Синергия», которым, у которых есть, конечно же, безусловно, огромный опыт и в онлайн-репетиторстве, и вообще в преподавании.
А в вашу программу как попадают сами ребята? По желанию или, может быть, какие-то конкурсы для сам, если поток большой? Сколько, кстати, лет программе самой? Сколько лет уже существует?
Год был 13 октября.
Так, вот, да. Уже...
И вот что еще хочу сказать по поводу преподавателей, mm-hmm. что нам повезло. В прошлом году, когда мы начинали программу, и есть благотворительные проекты, которые тоже пытались делать или делают онлайн-репетиторство, и было очень много сомнений, конечно же, страхов, новая программа, пойдет, не пойдет. И директор, один знакомый директор одного детского дома мой, мне сказал: «Юль, ну, мне кажется, не пойдет, но дети не ходят в школу, они прогуливают, вот у меня опять там педсовет по определенным детям и прогульщики». Ну, и у нас были страхи. А вы знаете, они не прогуливают уроки.
Вообще никогда, ни разу.
Потому что им интересна личность преподавателя. У нас нет цели вот именно весь урок сделать
информативным.
Вот сухо, да, информативно, вот именно по предмету. Они общаются. У нас преподаватели там объехали всю Европу на велосипеде, например, или там какие-то заядлые лыжники. Они делятся своими интересами, своей жизнью. И они становятся таким значимым взрослым для ребенка. Я вижу, как преподаватели и дети общаются вне уроков. У нас есть закрытая группа ВКонтакте, где, только для своих, только дети, только преподаватели. Все, вы спросили, как дети добавляются в программу. Вот дети и в группу, и в программу добавляются только по желанию. И все уроки только по желанию. У нас были, конечно же, случаи, когда руководитель учреждения сиротского, например, решил, что там конкретному ребенку нужен тот или иной урок. Не пошло. Вот ребенок абсолютно рассеян, и спустя там несколько уроков мы понимаем, что не нужен ему русский, не хочет он заниматься. И такие случаи, к счастью, у нас тоже были редко.
А вот скажите, такой момент, по желанию, да, они добавляются, а вот если брать по такой вот сухой статистике, mm-hmm. Из скольких детских домов дети участвуют в этой программе? Сколько детей, да, в вашей программе, и вот это один детский дом?
На данный момент у нас 45 детских домов.
Так.
По всей России. Угу. Это 24 региона, 45 детских домов, на данный момент 267 детей.
Потрясающе. А возраст? Какой-то определенный или вот с любого?
Да, у нас ребята 8, 9, 10, 11 класс.
То есть, скоро выпускники.
Да.
Так, поняла. А в среднем, вот если брать определенный класс, это, угу. Я так понимаю, 25-30 человек.
Угу.
Сколько из них, как правило, оказываются желающими? Вот вы, например, приходите, образно приходите в какой-то детский дом, говорите, вот есть такая возможность, и лес рук, или один-два ребенка из класса, или примерно половина. Есть какая-то такая, условно говоря, статистика, которая может показать, что вот в среднем, например, 5 человек из класса будут заинтересованы, или весь класс, или тут вообще как попадется?
Тут как попадется. Очень разное количество сейчас с реформированием системы и детских домов. Очень разное количество. Во-первых, разные формы учреждений, центры содействия семейного устройства или интернет. Школа-интернат, очень разное количество, поэтому тут сложно выявить, что там 10% из одного учреждения у нас занимается. Но могу рассказать о другой статистике.
Давайте.
В прошлом году у нас в одном детском доме начало заниматься в октябре прошлого года 5 человек. В мае 2016 года, в конце программы учебного года, у нас Из этого же детского дома занималось 20 человек. Дети сами, сарафанное радио, это все работает, потому что, ну, вы же понимаете, что преподаватели их не ругают, их хвалят даже за самые маленькие достижения. А дети у нас очень разные. Но, например,
ну, а как же традиционный кнут и пряник?
Ну, как-то по-другому. У нас партнерские отношения между преподавателем и ребенком. Ну, какой кнут, если ребенку 18 лет, он в 8 классе и читает по слогам? А так бывает. И в конце года сдает ГИ на там, 4-ку или там, 3-ку. Ну, конкретно ребенок на 3-ку, конечно, сдал, но он сдал. А в начале года...
Были вопросы, вообще будет ли он запущен?
Ну,
условно говоря.
Может быть, грубее, я бы сказала, на нем крест поставить. Ну, сказать, ну, это точно не сдаст.
Ну, слушайте, да, это, конечно, результат потрясающий. А вот все-таки, если такая демократия, и каждый ребенок вправе выбрать себе какие-то предметы... А, кстати, есть какие-то ограничения, например, предмет или предметы? Если вот, например, ну... Условно говоря, такого двоечника заинтересовал русский язык, он хочет заниматься только русским языком, а, например, отличника, такого вот активиста и так далее, заинтересовал и русский, и английский, и история, и информатика. Будет ли возможность заниматься этому ребенку сразу у 4 репетиторов?
Да, у нас, как правило, ребята занимаются не по одному предмету. Во-первых, в программе есть абсолютно все школьные предметы, и... Вчера у нас поступил запрос на французский. Ну, не знаю, насколько он серьезен, надо поговорить с ребенком, потому что не хочется. Мы тоже, тут такой момент, что мы тоже, чтобы это никак было в стол, потому что у нас есть преподаватели, которых дети особенно любят. Это, ну, нужно понимать, что они просят дополнительные уроки. И я понимаю, что это не про предмет, а это про общаться с конкретным преподавателем.
А может быть, тогда стоит не в рамках предмета давать эту возможность, а на уровне каких-то дополнительных встреч, потому что, ну, вот, предмет предметом, но если есть потребность в общении, то можно, например, оставить там 2 или 3 часа предмета и дальше дать им еще 2-3 часа, ну, если, опять же, преподаватель сам не против, вот чисто на пообщаться, чай попить.
Именно поэтому и была закрытая группа создана ВКонтакте, где есть возможность всем подружиться, найти друг друга, и я знаю, что многие преподаватели с детьми общаются. И советуются, и дети раскрываются, и просят какого-то уже взрослого совета. Да.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что вы нам можете звонить, писать, задавать свои вопросы, уточнения. И, может быть, даже вы выскажетесь, а как в ваши школьные годы? Были ли те учителя, с которыми вам хотелось вот прям общаться и от которых вы оторваться не могли? Такие были гипнотические, потрясающие люди. Или вам не повезло? Или вот какие ваши-то впечатления о школьных годах? Делитесь, задавайте вопросы. Для этого у вас есть все возможности. Вы нам можете позвонить. Телефон един для всей России и, что немаловажно, он бесплатный. Итак, диктую, а вы записываете. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также вы нам можете написать. Для этого достаточно быть на нашем традиционном сайте s.radiotales.fm. Там, когда вы уже нажали на кнопку «Слушать прямой эфир», перед вами появилась форма. Там все по стандарту. Заполняете, отправляете, читаем, отвечаем. Ну и, конечно же, наш Viber и WhatsApp. Телефон единый для всей России, что немаловажно, он бесплатный. Платный, разумеется, потому что это Viber и WhatsApp, заговариваюсь уже. Добавляйте номер, сейчас тоже продиктую. Это 8-977-850-09-96. Добавляйтесь, пишите сообщения, отправляйте нам, будем отвечать. Ну и наше приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. Устанавливайте из приложения все те же функции, очень удобно. Пишите нам, задавайте вопросы, комментируйте. Будем рады общению и вашим откликом. Что ж, а сегодня уже на календаре, как я напоминаю, 15 декабря. В эфире «Герой нашего города». У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня вместе с Юлией Иванычевой из фонда «Арифметика добра» мы разговариваем о правильных подарках. О том, какие же на самом деле подарки нужны детям в детских домах, сиротам. Может быть, это килограмм конфет или тонна шариков, игрушек и так далее. А вот, может быть, и урок настоящий, живой, с настоящим человеком, с которым можно обсудить все и вся. Юля, вот, в принципе, мы уже многих моментов коснулись, но меня все-таки, как человека, которого хоть уже, и, с одной стороны, и давно, и, с другой стороны, совсем недавно школа оказалась за плечами, интересует такой вот момент. Когда я в 10-11 классе определялась там, с репетиторами. Ну ладно, английский там был, вот сколько я себя помню. А вот с остальными предметами, когда я определялась, я уже исходила из того, какие мне понадобятся для поступления в конкретный вуз, на конкретную специальность. Я понимаю, что вот в 8 классе там, ну, вряд ли есть еще какое-то очень четкое понимание того, вот куда я пойду, какие предметы мне нужны. Но если речь идет о 10-11, там сдавать ЕГЭ, там сдавать уже конкретные предметы для конкретного поступления для вполне себе осязаемого вуза. Здесь вы помогаете сориентироваться детям, какие предметы им, скорее всего, будут полезны, а на какие лучше, вот от каких стоит, может быть, наоборот, отказаться, не распыляться, не тратить время?
А, да, конечно, мы помогаем. Помимо репетиторства, программа «Шанс» — это не только репетиторство, это еще и мотивационные тренинги, тренинги по самоопределению ребенка. Ведь дети в детских домах, как правило, совсем не знают, зачем им учиться, зачем им поступать, куда им поступать.
Я открою секрет, не все вообще дети это понимают.
Да. Да, и мы проводим такие вот тренинги, такое вот погружение, чтобы ребенок начал разговаривать с собой и понимать, что он действительно хочет, что если он хочет на строителя, то нужно поступать на строителя, а не в кулинарный, куда ему все рекомендуют, или так решил директор детского дома. А, как правило, дети поступают именно туда, куда им говорят поступать. Есть, существует такая проблема. И мы работаем с самоопределением ребенка, с постановкой его цели, и, соответственно, делаем, особенно в конце года, дети сами уже просят.
Тренинги по профориентации или что это?
Да. И дополнительно уроки в мае. У нас, конечно, в этом году такая загрузка была, дети сами просили, а можно еще русский? Ну вот у него уже два русских есть в неделю, а можно еще там 3-4 раз, потому что они чувствовали ответственность, что скоро экзамены, и занимались очень усиленно.
А вот по итогам, я так полагаю, что вот уже у вас были первые выпускники?
Да.
Удалось ли поступить туда, куда планировали? Удалось ли, ну, по крайней мере, большинству достичь каких-то поставленных целей?
У нас было 22 выпускника 11-классников. Вообще могу сказать, что 11-классников в детских домах очень мало. Во-первых, они хотят побыстрее начать взрослую жизнь и выпуститься
уже
после 9-го.
Да.
Именно. А во-вторых, у всех какой-то панический страх сдачи ЕГЭ. И с этим мы тоже работаем. И у нас есть специальная еще программа внутри шанса мотивации ребят, которые идут в 10-й, в 11-й класс, соответственно. Дети очень боятся сдавать ЕГЭ. Они считают, все они не верят в себя, они считают, что они не смогут сдать.
А вот смотрите, а такой момент. Все-таки из этих вот конкретных осязаемых 22 детишек поступили?
Поступили все. Но у нас есть особенно такие классные примеры, когда девочка вот из Чувашии поступила в московский вуз.
Насколько я знаю, ну ведь есть сиротам и льготы при поступлении.
Да, общежитие, стипендия, ну, повышенная.
То есть, по большому счету, здесь, скажем так, не то, что не нужно бояться, нужно, наоборот, по полной пользоваться своим вот этим правом, возможностью заработать профессию, получить шанс в будущее и так далее. А вот такой момент. Опять же, статистику. Люблю статистику. Какие предметы пользуются наибольшей популярностью, какие специальности требуют особой популярности пользуются? Ну, я понимаю, русский, математика сдают все. И там, хочешь, не хочешь, нужно позаниматься, пусть даже на базовом уровне, если речь о математике, но все-таки нужно как-то так постараться. А вот остальные предметы?
Обществознание, английский.
Так, дайте угадаю, идут на юристов?
А, во многих, ну, обязательно ввели сдачу английского языка. И нет, на юристов не идут. Просто нужно обязательно сдать обществознание. И ребята у нас в основном занимаются русский, математика, обществознание и английский. Еще очень большой спрос на физику.
Mm-hmm. Да. Ну вот это просто у меня так сразу вырисовывается, значит, вектор физика, математика, mm-hmm. что-то вот из таких вот мне недоступных профессий. Я гуманитарий, ну, думаю, это понятно. И сразу такой какой-то общая такая направленность на гуманитарную сферу. Ну, да, в принципе, все по классике. Все как в обычной школе, все как в обычном выборе. А как все-таки удовлетворять такому большому спросу? Ведь на каждого ученика, если он за ним... Вот 270?
260... 7.
Ну, условно, пусть 270, ну, вот где-то там, я, опять же, говорю, не математик, могу запутаться, приходится мне даже не по одному предмету, а по нескольким. 126 уроков в день. А как удовлетворить этот спрос? Где найти столько преподавателей? Где найти столько финансирования? Я так понимаю, ну, преподаватели же не на голом энтузиазме занимаются с детьми. А как, вот, собственно, вот это вот все, ну, скажем так, обеспечить? Особенно если изначально, допустим, если это было 100 детей, то это определенный объем. А объемы могут расти, какой-то еще ребенок может присоединиться, у какого-то ребенка может добавиться какой-то предмет. Вот здесь приходится ли вам как-то сдерживать аппетиты, ребята, или все-таки на данный момент пока удается обеспечить всех всеми предметами?
Удается, к счастью, обеспечить всех всеми предметами. Мы, конечно же, ну вот, как я уже говорила, оцениваем запрос ребенка, чтобы это было, ну, не просто баловство и пообщаться. Ну, конечно же, преподаватели это контролируют, а именно про учебу. Сейчас в программе вообще в программе у нас порядка 90 преподавателей. Вот на данный момент у нас там преподают, ну, по разным причинам, там порядка 70 преподавателей постоянно преподают. Да. И финансирование, вот, каждый может поучаствовать в этом проекте и подарить ребенку урок один или несколько, или урок в месяц, ну, там, на месяц.
А вот скажите, а как вот, есть, например, возможность, ну, допустим, отсмотрели там, не знаю, фотографии там, 20-10 детей, посмотрели, вот этот тут полюбился, а готов, ну, грубо говоря, ну, так его взять на кураторство и вот дальше ему проплачивать предметы? Или
конечно,
вот здесь вот, да, и такая
и
есть
это
возможность.
Замечательно, да.
А часто случаются такие ситуации?
Да, конечно, такие ситуации случаются, и у нас есть дети, ну, есть люди, которые оплачивают там тому или иному ребенку и компании, там, конкретным детям, и потом получают отчеты о том, как тот или иной ребенок занимается, о его успехах.
А было ли так, что приходилось нерадивых учеников как-то так наказывать и, например, отстранять от какого-то занятия просто потому, что, ну, стал халтурить? Да, общаться ему нравится, а вот все-таки как-то вот к самим заданиям относится спустя рукава.
Вы знаете, в прошлом году из 215 детей у нас только 5 ребят перестали заниматься.
А с чем это было связано?
Это было связано с тем, что вот руководство детского дома спустило сверху, что им нужно заниматься. Они изначально не хотели, и иногда так бывает, что репетиторы приходят, есть такая возможность у детского дома, репетиторы приходят и занимаются офлайн. И это тоже прекрасно, потому что не всем доступен формат онлайн. И эти дети либо совсем ничего не хотели, либо вот занимались. Ну, это с самого начала было понятно. Я считаю, что такой маленький процент – это нормально, вот отсеявшие. Но не мы их исключили, они сами не захотели, мы не стали их заставлять.
Ну, тут дело добровольное.
Да-да-да.
А, скажите, вот современные технологии, вот я так понимаю, конечно, что и онлайн-обучение, оно само собой, а вот все-таки, если говорить о каких-то таких практических аспектах применения вот знаний, да, ЕГЭ – это все замечательно, вот как вы сейчас оцениваете? Вот очень многие жалуются, что в наших школах, да и в вузах учат исключительно теории, говорят только о каких-то теоретических аспектах, а вот в жизни это никак не применить, никак вот это вот не внедрить, и, в общем, гиблое дело-то это вся теоретическая учеба и ни о чем. Как вы оцениваете, вот в ваших занятиях ваших педагогов, есть ли какое-то зерно практики, то, с чем дети могут пойти по жизни, а не просто сдать ЕГЭ или, ну, после 9 класса и вот, собственно, забыть и пойти дальше?
Не, Нет, не согласна, что это только теория. Я тоже гуманитарий, и иногда отсматриваешь новых детей уроки или с тем уже, с кем сложились вот такие дружеские отношения, смотришь уроки или там, ну, еще какие-то. И с интересом, и вот коллеги тоже. И тогда бывает у нас в отделе такое, что ты посмотри, как интересно рассказывает там тот или иной физику. Представляешь, я даже не знала, что вот так. И я уверена, что с тем форматом, как работают наши преподаватели, вот именно интересный формат, собственно, почему дети и ходят, потому что им нравится именно формат и тот материал, как это все преподносится. И если ребенку непонятно, они разбирают, я думаю, что останется гораздо больше у них вы... о физике, чем у меня, когда я училась.
Так, вы столько отсматривали уроков, а сами для себя какую-то базу-то, может быть, подкрепили?
Ну, думаю, да. Думаю, да.
Ну, слушайте, тогда это вообще заход-то какой полезный. И тут и фонд развиваем, и детишек обучаем, и, в общем, все в одном.
И сами прокачиваемся, да.
Ну, да. Слушайте, а вот все говорим и говорим. А вы-то сами как благотворительность пришли?
Я проработала 8 лет юристом, и какие-то личные обстоятельства привели меня в благотворительность.
Вот если не секрет, какие-то личные обстоятельства. А то вот личные обстоятельства — это очень такое вообще понятие. Захотелось?
Ну, захотелось, да. Поняла, что юриспруденция не мое.
8 лет и не мое.
Захотелось чего-то большего.
Что ж, ну вот тогда давайте поговорим в рубрике «Юный бизнесмен» о том, как начать вообще свое дело благотворительности. Ведь здесь многие гости так очень пугаются слова «бизнесмена». Вот это что? Это о том, как заработать деньги на благотворительности? Вы что, как можно об этом говорить? Нет. Поясняем всем и сразу. Здесь мы говорим именно о деле, деле, которое нужно организовать, людей, которых нужно сорганизовать, вдохновить, сколотить команду и уже вместе делать вот эти самые добрые дела. И здесь не обязательно идет речь о зарабатывании денег, уж ни в коем случае не на благотворительности. Вот мы, как вы уже выяснили, даже немножко до эфира, Юлия сказала: у меня есть опыт, и команду собирать есть опыт, и дело организовывать могу, умею, практикую. Юль, когда вот вы для себя решили, что вы хотите связать свою жизнь с благотворительностью, с чего вы начали?
Я работала в некоммерческой организации, вела проекты компании, работала с корпоративными волонтерами, были выезды, ну, организация мероприятий для компании, выезды в детские дома. Это тоже была умная благотворительность. Это...
То есть не тонна игрушек, то
нападок. Не тонна игрушек, да. Полезные дела, общение волонтеров с детьми.
Ну вот, кстати, если возвращаться к моментам вот этого дарения, то я очень много и очень часто слышала, что вот если, например, дети в детских домах по Москве, они завалены этими игрушками, завалены подарками, и там у них, у тебя у самого, там, не знаю, еще какой-нибудь старенький-старенький телефон, а у них уже 7-й айфон, то вот чуть дальше от Москвы ситуация кардинально другая, и там дети рады мишке, плюшевой кукле, ну или наоборот, что там бывает плюшевым, а что там бывает кукольным, то вот вы все-таки работаете с разными регионами. Как на деле обстоят дела вот с вашими программами? Или, в принципе, все дети в детских домах оказываются на Новый год одинаково завалены подарками?
Отвечу вам так. Несколько месяцев назад у нас появился партнер, который захотел организовать оплату тренеров спортивных для детей в детских домах. Ну вот если дети хотят заниматься каким-то спортом и не могут себе этого позволить. И вот я обратилась в один детский дом, который находится в 100 километрах от Новосибирска. В Новосибирской области очень хорошо все и с фондами, и с благотворительностью, очень много делается. Но вот тем не менее, обратилась в детский дом. Вот хотим мы вам оплачивать. А мне отвечают: а нет у нас в городе тренера и репетитора. Вот спасибо, и еще раз мне руководитель говорит: спасибо вам за программу, что хотя бы репетиторы у нас качественные появились, потому что тренера нет возможности, не будет приезжать тренер из Новосибирска там в два раза в неделю, даже раз в неделю. Нет такой возможности. Даже если есть спонсор, который это все оплатит. Это к вопросу о подарках. Нет, ситуация везде, конечно же, разная. Я была в городах, таких очень много. Мы часто ночуем, когда выезжаем на тренинги, мы часто ночуем в детских домах. Почему? Потому что в городе просто нет гостиницы. Ну, понимаете, да, это там деревни, и, конечно же, туда никто не привозит никаких тонн подарков.
То есть, можно тогда сказать, что...
И волонтеры туда не приезжают. И общение у ребят с внешним миром достаточно ограничено.
А то есть можно тогда сказать, что вот это вот волонтерство в Москве, когда идет акцент на обучение, на какие-то такие вот подарки для жизни, условно говоря, это новый уровень, и он доступен только столице?
Ну, вот мы стараемся вот этой акции, мы стараемся поддержать подарки для жизни, обучение, сделать вклад в будущее для всей России, ну, для всех подключенных наших детских домов.
А вот я так понимаю, что координация на местах ведется вами. И как вот, когда так много разных людей, так много разных регионов, вот это вот все вот контролировать, это тут удерживать какую-то информацию? Я понимаю, что у вас есть помощники, я понимаю, что есть люди, ответственные за конкретный, может быть, регион, но вот все-таки вы здесь, вот это вот самая первая главная скрипка, которая задает вот тон всему концерту. Как удается уследить и насколько вот вообще реально контролировать такой объем?
Сложно, но возможно, как показывает вот наш опыт, возможно.
А как вы отбираете людей в команду?
Неравнодушных, с горящими глазами. Мне кажется, мне везет на людей.
А вот слушайте,
я очень горжусь своей командой. Это действительно люди неравнодушные. У меня вчера девочка ушла из фонда, она мне написала в 2:49.
Обалдеть.
Ну, это правда вот непридуманная история.
Надеюсь, этой девочке было сегодня утром возможность поспать.
Да.
Ой, слава богу. А то я всегда ратую за сон. Студенческое такое вот начало. А вот скажите, пожалуйста, Юль, а вот все-таки очень часто бывает, что волонтер приходит, у него горят глаза, он искренне хочет помочь везде, всюду и всем. А вот через неделю, месяц или два месяца этот запал проходит. Как его поддержать? Или это просто вот жизнь, судьба и... Значит, было полезно пообщаться в течение двух месяцев. Или здесь вот есть все-таки такой вот руководящий механизм, как-то вот это вот все дело подстегнуть, вот запустить, может быть, по новой?
Ну, и руководящий механизм, и опыт, конечно же, в этой сфере. Мне повезло, и нашей команде повезло, что мы работаем в фонде «Арифметика добра», который занимается системной помощью. Системной помощью сиротам. И запал, так как это умная помощь, то запал не иссякает, потому что мы видим результат.
Ну неужели к вам не бывает такого, что вот волонтеры приходят и через какое-то время уходят из команды? Или вот раз пришли и навсегда остались?
Волонтеры, как правило, приходят на проекты. Мы являемся официальными партнерами московского марафона. И у нас много волонтеров вот участвуют в марафоне, помогают нам. Ну, если речь действительно о волонтерах. И я вижу, что одни и те же волонтеры от забега в забег участвуют. И у нас есть волонтеры, которые участвуют в программе «Шанс», которые помогают. У нас был лагерь «Выезд детей», те, которые учились в прошлом году. И многие волонтеры, которые уже такие вот наши прям волонтеры, которые участвовали в забегах, участвовали в каких-то мероприятиях фонда, они же участвовали и в лагере, и они тоже общаются с детьми, и тоже такие уже прям друзья.
А для того, чтобы открыть свой фонд или, может, начать какой-то свой проект, движение в сфере благотворительности, как по-вашему, достаточно ли одним утром проснуться вот с этим вот жгучим желанием в сердце помогать? Или нужно что-то чуть больше, чем просто желание помогать?
Нужно знание. Во всем, кроме желания, конечно же, нужно, ну, такое...
А знание. Что именно нужно знать? Знать ту область, в которой планируешь помогать, или знать тех, кому планируешь помогать?
И то, и другое. Мне кажется, желание – это очень хорошо, это замечательно. Но если вы хотите помогать кому-то, то лучше проконсультироваться в этой области, кто уже давно работает в этом секторе. Ну, с сиротами или, допустим, я не знаю, спасать кошечек, собачек. Нужно проконсультироваться, что уже сделано, что необходимо сделать, какие белые пятна не закрыты, и помогать именно тем, где нужно, а не делать, как раньше было модно, красить заборы в детских домах. Приезжала компания, красила, следующая компания на следующей неделе приезжала, опять красила, и так по кругу.
Так, понятно. А вот все-таки, если тогда человек имеет представление, он, допустим, профессионал, и он даже решил не начать с движения, а вот именно открыть свой фонд. Как по-вашему, здесь можно ли обойтись без помощи юриста, тем более вы сами юрист по образованию? Или вот все-таки, если у человека нет каких-то знаний в юридической сфере, может быть, в сфере бухучета и так далее, нужны ли ему обязательно профессионалы, специалисты в помощнике, или можно какую-то область одолеть самому, и вот этого будет достаточно?
Я, как человек, кардинально сменивший сферу деятельности, считаю, что возможно вообще в принципе все, разобраться в любой сфере. И в юридической работе я тоже занималась очень многими разными вопросами. Я считаю, что возможно, конечно, все. Сейчас у нас есть интернет, в котором можно все найти, все документы и все открыть. Но помощь профессионалов, конечно же, нужна. Вот в чем отличие нашей программы, почему дети занимаются? Потому что это профессиональные преподаватели, это не волонтеры, это не студенты. Это преподаватели, это их работа. Помимо их личного включения, это их работа, это профессионалы, и это стабильность.
То есть, по сути, это такие большие-большие гарантии того, что это просуществует не один день, не один месяц, а это будет длиться долго. А если вот команда, ну, точнее, человек вот для себя вот решил, например, открыл фонд, минимум, какой минимум человек нужен для того, чтобы творить эти добрые дела, работать и так далее? Один в поле воин или нужен, например, допустим, обязательно какой-то вот минимум человек вокруг, минимум людей вокруг?
Очень по-разному, очень по-разному. Знаю фонды, которые работали и с маленьким количеством. Это же может быть небольшой проект, если с чего-то начинать, может быть. У нас в фонде, ну, с чего он начался? С трех-четырех человек.
А сколько сейчас людей уже в фонде и сколько в вашем проекте?
Сейчас у нас в фонде порядка 25 человек, может быть, чуть больше. У нас команда в Шанти 6 человек.
То есть уже одна ваша команда в Шанти больше, чем когда весь фонд стартовал?
Да. Слушайте, мы растем.
Конечно, да, это потрясающе. И столько и преподавателей. А вот тогда давайте перейдем к нашей следующей рубрике. Рубрика называется «Взгляд в будущее». Давайте немножко пофантазируем. Вот если говорить вашем, именно вот вашем вот таком близком и родном вам проекте, то как вы его видите, ну, допустим, через 5 лет? Вот сейчас год позади, а вот какая идеальная картина должна быть через 5, чтобы вы сказали, что удалось?
У фонда системная помощь в области сиротства, и я думаю, что через 5 лет, если относительно шанса, то я думаю, что мы к проекту постараемся подключить всех желающих. Конечно же, найдем на это, я надеюсь, что найдем на это финансирование, я уверена, скажем так. И дело в том, что мы не бросаем тех детей, которые вот в прошлом году поступили, мы их ведем. Это такой, ну, так называемый постинтернат. И мы общаемся с ними со всеми. Вчера, правда, у нас один мальчик ушел в армию, решил, что сходит в армию, потом продолжит учиться. Да, ну это уже такие истории. И через 5 лет, я думаю, что если мы так и дальше будем системно работать, потому что в фонде помимо шанса есть еще программы по устройству в семью и поддержке детей после устройства в приемные семьи, будут видимые результаты, может быть, через 10 лет мы уже приблизимся к нашей мечте, и
какая
сирот
мечта?
Будет меньше.
А,
или сирот не будет.
Знаете, на самом деле, сколько вот приходилось общаться, что с представителями из волонтеров, которые помогают, что будь детям-сиротам, будь то животным, их главная всегда мечта и на какую-то обозримую перспективу, чтобы мы были не нужны.
Да.
Чтобы наша помощь просто была не нужна. Мы найдем, кому еще помочь, мы найдем, как еще помочь, но вот чтобы здесь нам не осталось вот этого самого места. А вот вы сказали, что вы продолжаете общаться с детишками, которые уже покинули просторы интерната или детского дома. Скажите, а насколько, скажем так, оправдываются надежды, насколько оправдывается тот вклад, который был сделан, насколько вот, ну, из того, что можно оценить к сегодняшнему дню, насколько видно, что вот не зря были эти уроки, не зря были эти занятия?
Слишком мало времени прошло, как правило, ребята, статистика очень, не очень хорошая с детьми-сиротами, и, как правило, там на третий год они начинают сыпаться, отчислять их. Пока все хорошо, пока у нас прям все хорошо, и даже вот мальчик, который шел в армию, это его осознанный выбор, он прям хотел. У него подошел, и я уверена, что когда он вернется, он продолжит обучение.
Хочется очень верить, хочется верить. А тогда вот еще у меня буквально остается пару вопросов все-таки по организации процесса. И а бывает у вас так, что к вам не дети приходят с желанием заниматься, а преподаватели с желанием преподавать?
Да, конечно, постоянно. Программа растет, они все больше узнают. Вот я думаю, что и сегодня после эфира, возможно,
пополнение.
Да, пополнение в команде. Конечно, приходят. И вы знаете, у нас есть преподаватели, я знаю их стоимость там, по московским меркам. Это очень квалифицированные. И это тоже их такая благотворительность, потому что у нас фиксированная стоимость за урок, и они получают, работая с нашими детьми, гораздо меньше, ну, в разы меньше. Это их благотворительность, личное участие, личный вклад.
А вот в такой вот среде, можно сказать, интеллектуальной, на подъеме, работая, у вас самой не возникало желания что-то преподавать, учитывая, что у вас ну, довольно-таки серьезное и само прошлое образование все-таки. Вот, ну неужели не было желания тоже общества знания или преподавать не ваше?
Нет. Считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается. Мне кажется, у меня неплохо получилось организовать весь процесс. Цифры говорят, улыбки, благодарности детей говорят, благодарность сотрудников детского дома.
А что для вас сложнее всего в организации процесса, как у руководителя, как для руководителя?
Нет сложностей. На людей везет, дети замечательные. Я настолько вдохновлена этим проектом, меня вот тут бухгалтерия отправляла почти принудительно в отпуск, а я не устала. Ну, очень много хочется сделать, и то, что сделано, это такая капля в море, я считаю. Хотя сделано, конечно, очень много.
Ну что ж, я надеюсь, что этих капель будет намного больше. А у нас остается буквально пара минут до конца эфира, и хочется провести традиционный экспресс-опрос. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных и неправильных ответов. И если вы готовы, то мы поехали.
Поехали.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Детям это нужно. Я верю, это где-то глубоко внутри.
Каковы ваши суперспособности?
Я люблю людей.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Не сдаюсь, не знаю, детей беру.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда сирот не будет.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Нужно проснуться и захотеть.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Возможно, наш учредитель. Роман Авдеев, у которого в семье 19 приемных детей.
Что
наш
ж,
вдохновитель.
Большой-большой-большой вдохновитель. Что ж, Юлия, большое спасибо вам за эфир. Мне было очень интересно с вами пообщаться. Удачи вам, удачи фонду «Арифметика добра сил». И если вам есть что пожелать нашим радиослушателям, вам слово.
Всем желаю хорошего дня. Делайте добрые дела. Черпайте оттуда силы.
Спасибо вам, спасибо. Оставайтесь на Радио Теос. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.